Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Меня зовут Владимир Шведов, и я редактор.
Меня зовут не Анастасия Лотарева, а Илья Азар. Я журналист.
Илья, каким материалом последнего времени ты гордишься?
Блин, мы так не договаривались, Вова. Что за подстава? Мы же должны обсуждать теперь новости медиарынка и все такое. Мои материалы в последнее время, к сожалению, наверное, не становятся новостями медиарынка.
Но как же интервью с Ростиславом Мурзагуловым? Разве оно не прозвучало?
Нет, мне кажется, что нет. Я даже не знаю, почему я рассчитывал на всенародную известность, как обычно, благодаря этому материалу, но оно как-то провалилось в какой-то омут. Но оно на такую тему, которую, мне кажется, можно было бы обсудить, да?
Ну да, мне кажется, что до сих пор это какая-то тема номер один, по крайней мере, внутри сообщества. Все, что касается так называемого Невзлингейта. И я вот с интересом послушал Мурзагулова, на самом деле. Мне кажется, что, ну, может быть, он как-то просто был верен себе, и поэтому никто особо не удивился. Но вообще любопытный материал.
Я хотел бы еще напомнить, что буквально на днях у нас вышел на ту же тему материал в нашем подкасте. Интервью с главредом Соты.
Но получается, что ты снова со стороной Невзина разговариваешь. А почему не с той, не с обратной?
Ну, с той стороны, честно говоря, если мы говорим именно обо мне, у меня интервью не выходило уже лет, наверное, эдак много. Если не считать Леонида Волкова, то вот, например, Навальный в свое время отказался мне давать интервью, а Мария Певчих отказывается уже последние... год, наверное. Мы когда с ней познакомились в прошлом году или в этом, неважно, наверное, в этом году, она прям первое, что сказала, это типа «Привет, рада познакомиться, интервью не дам».
Боится?
Ну, не знаю, ты же меня знаешь хорошо, чего тут бояться, я же котик.
Да, по Ростиславу Мурзагулу, кстати, заметно, ты как-то с ним был довольно нежен, мне кажется.
Да я вообще такой. Это наговоры и наветы, что я какой-то неприятный тип и беру какие-то злые интервью. Я на самом деле всегда даю высказаться всем.
Ну а кроме Певчих больше высказаться там некому, что ли?
Ну, нет. Ну почему? Есть какие-то еще люди? Ну, есть Леонид Волков. Ну, я просто с ним разговаривал уже несколько раз в своей жизни. Мне кажется, что могут другие с ним поговорить.
Больше не хочешь?
Да нет, можно. На самом деле, если ты заметил, вообще не было интервью с той стороны. У меня нет, да и с этой стороны, на самом деле, кроме Мурзагулова и Обухова, в общем, с Невзиным-то взять интервью нельзя, он отказывается. Поэтому, в принципе, мне кажется, обе стороны конфликта предпочитают без журналистов как-то решать свои проблемы по донесению до публики своей позиции. Но это, впрочем, еще Навальный придумал, что ему журналисты не нужны, потому что у него есть свой блог, канал, в котором он может отлично по четвергам выступать и все доносить, что он хочет, до населения.
А сам контент, который они выпускают, он журналистский или нет? То есть, если сами они не журналисты, это понятно, но можно ли их считать расследование журналистским материалом?
Почему ты берешь у меня интервью? Можно узнать?
Потому что ты более опытный журналист, практикующий, который, может быть, расследование не писал, но, тем не менее, имеет свой взгляд, я думаю, на любой материал.
Ну, ты имеешь в виду последнее их расследование? Насколько
Конечно.
Оно журналистское?
Насколько оно журналистское?
Слушай, ну, во-первых, я не знаю уж, как так вышло, но поскольку, опять же, как ты верно заметил, не специалист по расследованиям, но команда ФБК считается едва ли не главной расследовательской и в этом смысле журналистской командой. Плюс его проверяли, хоть и дружественный им, но все-таки мы должны сказать, что это журналисты, да, Миша Маглов, который был бывало в нашем подкасте, и мне кажется, он стал очень хорошим расследователем и журналистом, хотя изначально он активист. И Христо Грозев, известный журналист, хотя тоже он как бы вроде как давно сотрудничает с ФБК, но оценивать, насколько непосредственно мощные выводы этого расследования, они доказываемы, мне тяжело, хотя, ну, в общем, мне кажется, это не сильно отличается от, не знаю, предыдущих расследований на тему Навального, например. Мы должны учитывать, конечно, что здесь есть политическая составляющая у ФБК, которая как бы свои расследования раньше делала против российской власти, не скрывая это, что это там не для общественного, не только, наверное, не только для общественного интереса, но и для, не знаю, перевода общественного интереса на свою сторону против власти, да. А сейчас, наверное, вот в данном расследовании цель — это показать, что произошло, да, и как-то заставить людей, в том числе, отвернуться от Невзлина и поддерживающего его друга Ходорковского. Но журналистская составляющая, наверное, все равно есть.
Но получается, если у материала политическая цель такая ярко выраженная, то считаться в полной мере журналистикой он, как мне кажется, не может. Даже если там есть какие-то технические подходы, привычные для СМИ.
Ну, это старый спор вообще. Может ли журналист заниматься политикой? Может ли свободное от работы время? Это немножко другое, потому что здесь это явно совмещается, да? То есть это в этом смысле это даже хуже, чем если журналист выступил на митинге и пишет при этом статьи, да? Тут как бы все совмещено в одном. Но при этом, если понимать журналистику как в узком смысле, как предоставление обществу общественно важной информации, то здесь, мне кажется, это есть.
То есть, если перевернуть и спросить, может ли политик заниматься журналистикой в каком-то определенном формате, там, отдельно взятой теме, то ты считаешь, что может?
Не, ну так же и произошло с Навальным, нет? Он же изначально был политиком, стал блогером, а впоследствии сдвинулся в сторону журналистики. А сейчас, поскольку большинство оппозиционеров уехало из России по понятным причинам, то они вообще политикой-то заниматься не могут, и даже почему-то в тех объемах, в которых они могли бы здесь заниматься, они все равно и особо не занимаются. Вот, они все перешли в журналистику, ну, в любом случае, в поле медиа. И снимают ролики, записывают стримы. Это же все, все-таки часть журналистики в большей степени, чем часть политики.
Так просто особо иначе реализовать себя никак не получается, а вот и приходится. Не знаю, тот же Яшин, вот он вышел, и как бы какую ему политическую карьеру делать, непонятно. А медиа да, более-менее ясный путь.
Ну, вообще, в свое время, много лет назад, когда его спрашивали в какой-то момент, почему-то встал вопрос, как зарабатывает Яшин, я уже не помню, почему. Возможно, это было как-то связано с тем, что кремлевские помойки фотографировали его в «Лексусе» или что-то в этом роде. Вот, и он сказал, что его кормит перо. А тогда он писал колонки в «Нью Таймс», если мне не изменяет память.
Короче, если политикой заниматься не получается, приходится заниматься журналистикой от безысходности.
Да, нет, но все-таки журналистами я бы прямо так вот их не назвал, потому что у них есть очень много методов, у них есть журналисты, они используют в своей деятельности журналистские методы, и какая-то часть, ну, их можно назвать журналистикой, то, что они делают, но поскольку это все имеет политические цели, то надо как минимум об этом помнить.
Мне кажется, здесь все-таки очень большая разница, потому что когда Навальный и его команда еще занималась этими расследованиями, все-таки было это позиционирование, что, ну, политики и политики. А сейчас какая-то мимикрия местами происходит, и нет четкой границы. Взять того же Майкла Наки, вот типа он все-таки как журналист себя позиционирует или как политический активист? Это как-то не до конца ясно.
Ты решил еще в этом подкасте и Майкла Наки обсудить?
Пока все равно мы еще к тексту нашему не перешли.
Может, перейдем?
Может, и правда стоит. По крайней мере, мне лично это поинтереснее, чем Майкл Наки, будем честны. Тем более, что материал у нас сегодня, как мне кажется, довольно классный. Это репортаж новой вкладки из психиатрического отделения, где лежат россияне, воевавшие с украинцами. Как мы видим, от этой темы никак не уйти нам все равно где-то вокруг да около. И автор текста Марфа Хвостова. Во многом, конечно, уникальный репортаж, потому что журналистка работала волонтером на протяжении недели в этом психиатрическом отделении. И, с одной стороны, здесь, конечно, сразу вопрос этики, потому что, естественно, никто не знал, что она журналистка. С другой стороны, реально контент исключительный. Такое я еще нигде не видел. И хотя ничего неожиданного и сверхъестественного в нем нет, мне лично читать было очень интересно.
Да, мне тоже очень понравился текст, хотя, возможно, он излишне литературный местами, но как-то в него погружаешься, в эту атмосферу. Весьма, конечно, не самую благостную, так скажем.
Мне кажется, тут кроме вот этой литературности и не было другого выхода, потому что, по большому счету, ну что мы можем новое узнать? Это все понятно, и единственное ценности этого материала, и она, по-моему, хорошо раскрывается именно в таком литературном немножко формате, в том, чтобы, собственно, услышать и увидеть этих людей из первых рук и понять, как все хреново, в общем-то.
Да, ну давай тогда послушаем текст вместе со всеми, а прочитает его Алевтина Пугач.
Жара в городе стоит вторую неделю. Возле ворот военного госпиталя то и дело останавливаются такси. Опираясь на трость из машины, выходит мужчина с вещмешком и направляется к проходной. В помещении, где выписывают пропуска родственникам пациентов, стоят 9 человек. 2 мужчин и 7 женщин. Одну посетительницу не пускают. Пациент, к которому она идет, почему-то не заказал на нее пропуск. Женщина порывисто подхватывает пакеты из пятерочки, которые стоят у ее ног. «Это издевательство!» — кричит она со слезами в голосе. «Не надо плакать!» — строго отвечает соседка по очереди. «А я и не плачу!» — раздается стрекот автоматов. По телевизору в зале выдачи пропусков показывают какой-то военный фильм. Большая территория возле госпиталя утопает в зелени. Через каждые 20 метров на скамейках сидят мужчины. Кто без ноги, кто без руки. Кто-то с забинтованной головой. Девушка в бежевом льняном костюме с усилием катит коляску с молодым парнем, у которого нет правой ноги до колена и левой полностью. Перед отделением психиатрии курят пациенты. Кому не хватило стульев, сидят на бордюре, подстелив куски пенопласта. Дверь в отделение открывается специальным ключом, который лежит в кармане халата дежурящей рядом санитарки. Длинный светлый коридор, в палатах полумрак. Там задернуты занавески. Кто-то свернулся калачиком на кровати и отвернулся к стенке, кто-то тихо переговаривается. Большинство пациентов целыми днями сидят в телефонах. Новости про войну не читают, везде вранье. Возле некоторых кроватей инвалидные коляски, на подоконниках бутылки с водой. В психиатрическом отделении лежат примерно 80 человек, в основном самых низких воинских званий и младшего офицерского состава. Сержанты, ефрейторы, лейтенанты. Кто-то поступил недавно, кто-то весной, когда на улице еще лежал снег. Пациенты делятся на усиленных и строгих. Первым разрешено ходить по больнице самим, вторых в одиночку не отпускают, чтобы ничего не натворили, в том числе с собой. После каждого визита родственников санитарки проверяют вещи пациентов — нет ли колюще-режущих предметов, алкоголя, наркотиков. Задача волонтера — сопровождать строгих на приемы к врачам. Мужчины проходят военно-врачебную комиссию, после которой получают заключение, годен или нет к дальнейшей службе. В коридоре душно. Лица слоняющихся по нему пациентов покрыты испариной. Многие одеты в казенные полосатые пижамы с надписью «Армия России». Пациенты хмуро оглядывают меня. Молчание нарушает высокий стройный Алексей в майке и тренировочных штанах. Он подходит ко мне вплотную, извивается змеей и заглядывает прямо в лицо. Взгляд его зеленых глаз прожигает насквозь. «Я совершенно здоровый человек, но ненормальный для общества, как и общество для меня. Можете меня сразу уколоть, чтобы я сдох. Я освобожусь, и тогда умрет все человечество». Алексей вешает себе на шею белое вафельное полотенце, тянет его с недоброй улыбкой. Полотенце крепкое. Он из строгих и действительно иногда выглядит безумным. Большинство же пациентов ведут себя вполне обычно. Поддерживают беседу, задают вопросы, интересуются вольной жизнью. Все они на нейролептиках. Я веду Алексея и еще нескольких пациентов на шапку, делать энцефалограмму. Рядом молча шагает Сергей. Мужчина чуть моложе 30 лет из города на Волге. На войне он был разведчиком. В ожидании шапки Сергей играет в шахматы на телефоне. Из кармана его спортивных штанов торчит пауэрбанк с надписью «Российская Федерация». Под ней — факсимильная подпись Владимира Путина. В коридор вывозят кровать-каталку с молодым человеком. Левый глаз под марлевой повязкой, вместо правой руки — культя. Бинты оплетают все его стройное татуированное тело. Парень пытается сжать ладонь, не выходит. В левом локте осколок. Следующим на шапку идет Руслан, высокий и крупный парень из Республики Северного Кавказа. Его мобилизовали в сентябре 2022 года, а с войны он попал в отделение психиатрии, потому что перестал спать. Ему 28 лет, На вопрос, кем вы работали, все пациенты сходу называют своей профессией на войне, словно мирной жизни и не было. «Старшим химиком», — без запинки отвечает Руслан. Химики, объясняет он, расхимичивают заминированные территории. «На самом деле я просто штурмовал. Там вообще не спрашивали, кто ты, что ты. Сказали штурмовать, штурмуешь». Руслан говорит, что после штурма хочется все время воевать. В мирной жизни ему скучно. Сейчас он хочет купить электронные сигареты. Говорит, начал курить на войне. Раньше делал намаз, не курил и не пил. Руслан просится в магазин. Он строгий, поэтому я иду с ним. Тащимся по жаре мимо больничных корпусов. Поют птицы, проезжают автомобили. На лавочках курят пациенты. Как много людей без рук и без ног, удивляется Руслан. В магазине на территории госпиталя продают игрушечные танки, шевроны, камуфляжную одежду, шоколад и кое-какую еду. Купить сигареты Руслан не может, наличных и карты у него нет. Волонтерам в целях безопасности строго запрещено покупать что-либо пациентам и принимать от них денежные переводы. Руслан не в обиде. «А у вас там есть кто-нибудь?» — спрашивает он меня. «Нет». «Как вы вообще относитесь к войне?» «А вы как относитесь?» «Я к ней правильно отношусь, нейтрально. Пусть бы все, кто хочет воевать, повоевали, а мирные люди остались». Руслан говорит, что пошел на войну, потому что его мобилизовали и потому что туда уехали его братья. «На перекур собираемся», — зовет санитарка, открывая дверь на улицу. Все, даже те, кто курил 5 минут назад, тянутся к выходу. Скрип резиновых тапок на полу. В коридоре пахнет спиртом, негромко гудит вентиляция. Навстречу идет священник. Он навещает желающих причаститься или просто поговорить. «Никита будет долго тут лежать», — священник показывает на русского мальчика лет 19 со спокойным лицом. Петр Павлович курить не идет. Он лежит в палате с компрессом на голове. Страшно душно. Ему нужно на шапку, но у Петра Павловича нет сил. Ослабленных возят от одного корпуса к другому на скорой. Машина чистая и аккуратная, словно только что с завода. У водителя негромко играет музыка. Когда он оказался в больнице, Петр Павлович не помнит. Кажется, была осень или весна. Он вглядывается в мое лицо и улыбается. «Мы с вами где-то встречались». У него синие глаза и растерянная улыбка. На вид ему около 60 лет. Выглядит дезориентированным, ходит нетвердо, держится за стены. Несколько раз тревожится, что не взял документы. Поднимаясь по лестнице, осторожно берет меня под локоть. Петр Павлович родом из поселка в Центральном округе России. Работал сварщиком, на войну пошел добровольцем. Вечером я нахожу его страничку в Одноклассниках. Смотрю фотографии и узнаю, что он любил рыбачить и позировать с уловом. «Рыба на ужин, сам поймал», — подписал Петр Петрович один из снимков. В комментарии к нему приходили десятки восторженных женщин. Петр Павлович говорит, что дома его никто не ждет, но там и лечится, и калечится легче. «Как вы оказались в наших краях? По распределению? Жених?» — хитро спрашивает Петр Павлович. Он не понимает, что находится за сотни километров от дома. Признается, что забыл, какой сейчас год. 2024-й, подсказываю я. В его глазах ужас. Он думает, что я шучу. Мы возвращаемся с энцефалограммой, щелкает замок двери, и психиатрическое отделение засасывает нас внутрь. Вечером санитарка расскажет, что Петр Павлович — алкоголик. У него началась деменция, и память вряд ли восстановится. Когда медсестра раскладывает таблетки по пластмассовым коробочкам, из одной палаты раздается стрельба. Пациент играет в стрелялки на ноутбуке. «Строгий, но слабенький», — так говорит про Владимира медсестра. Ему 55, выцветшая майка, ярко-голубые глаза, взгляд притихший, растерянный. Владимир предупреждает, что после контузии ничего не слышит на левое ухо. Мы идем к лору. У входа курят мужчины в колясках. В очереди перед нами молодой парень. Рыжая борода, татуированные руки, перебитый нос. Левый глаз прикрыт марлевой повязкой. Правый непонятно, есть ли вообще, там какая-то дыра. Парень тяжело дышит и сжимает в руках медкарту. До войны Владимир занимался грузоперевозками на Дальнем Востоке. За рейс в Якутию, который занимал несколько дней, можно было заработать 220 тысяч рублей. Контракт в январе 2023-го Владимир, по его словам, подписал из патриотических чувств. На войнушке стал сапёром. Разбирать мины учился по роликам в интернете. Набрал в поисковике, как разоружить мину, и всё. В учебном центре перед отправкой на войну ему показали только плакаты с марками гранат. В Запорожской области, куда его отправили, командование запрещало иметь дела с местными. Я тоже сначала думал, что там бандеровцы, а потом поговорил. Они такие же, как мы. Никакие они не бандеровцы. Мы одно время дом у местных снимали. Ну, как снимали, просто брали и жили. Сосед яйца нам продавал по 50 рублей, приносил с огорода зелень. Местные помогали Владимиру чинить машины. Это же русская машина, она сыпется. Я никогда бы не подумал, что сяду за руль такой машины. У меня все японские были. Владимир вспоминает, как в первые дни их закинули в чистое поле. Командование сказало строить землянки и уехало. У нас даже лопат не было. Нас было 20 человек. Скинулись по 5000, поехали, купили электростанцию, бензопилу, лопаты и начали копать. Дроны, вспоминает Владимир, сбивали из автомата. У нас антидронового вооружения не было. Оно стоит 500 000. Потом мужчина попал в алкашиные войска, где пили почти все. Напивались, разбрасывали автоматы, а я собирал и на место приносил. Магазины тяжелые, в карманы суешь, аж штаны слетают. Если хочешь жить, на войне пить не будешь. Я один раз выпил в центре распределения, и хлоп, тревога. Стою и понимаю, что ничего не могу делать в таком состоянии. Если ты алкаш, тебя подобьют сразу. Больше я не пил. Владимир считает, что война затянется надолго. Путин хочет побольше себе земли отхапать. О подписанном контракте жалеет. Если бы я знал, что буду жить под землей с мышами, я бы никогда не пошел на войну. Я вообще не знал, как будет. Я даже не знал, сколько денег будут платить. А почему пошли тогда? Дурак, потому что... На следующий день встречаю в коридоре Руслана в солнцезащитных очках. «Мне идет?» Сегодня его выписывают. Он собирается в части, просит меня проводить его до автостанции. Я отказываюсь. Через полчаса Руслан спрашивает. «На сегодня есть билет на самолет до Минеральных вод?» Я смотрю билеты. 30 000 рублей. Руслан вздыхает. «Поедете со мной?» Рассказываю медсестре, что Руслан просит проводить его. Она закипает. «Ни в коем случае!» Он написал отказ от лечения. Мы не знаем, в каком он состоянии. Когда я выхожу из отделения, Руслан сидит на пенопласте и курит. Он не вспоминает о своей просьбе и спокойно прощается. Больше мы не увидимся. Немногие пациенты психиатрии хотят беседовать со священником, но волонтеры регулярно спрашивают, есть ли желающие. «После таблеток, которые нам дают, все святое отбито», — отмахивается один из мужчин, но все-таки просит, чтобы священник принес ему иконку Николая Чудотворца. Другой смеется: «У нас тут бесы живут». Андрей из небольшого городка на Урале пошел на войну после беседы со священником. Перед тем, как подписать контракт, он пришел за советом в храм, идти ли на войну. Священник ответил, что надо отстаивать, и это хорошее дело. Так говорят многие священнослужители, замечает Андрей. Если бы тогда батюшка сказал, что воевать нехорошо, он бы задумался. Теперь Андрей носит полосатую больничную пижаму, передвигается на костылях и слышит голоса украинских шпионов, которые сидят в деревьях. В медицинских картах военные специальности и диагнозы пациентов. Гранатометчик — шизофрения параноидальная, санитар — шизофрения психопатическая. Сегодня я провожаю к урологу очередного строгого, 27-летнего киевлянина Пашу. В его медицинской карте написано «ПТСР». Медсестры иногда просят волонтеров приносить медкарты пациентов из других отделений. «Я связист-самоучка, дослужился до начальника связи батальона. 18 лет стукнуло, приехал в ДНР воевать против нациков. У нас захват власти произошел, и нацизм начался. Памятники осквернялись. Пашины родственники живут в Киеве. Мать с отчимом за нас, остальные за укропов. Отец бывший СБУшник, мы не общаемся». Говорит, иди защищай своего Путина. Хотя я недолюбливаю Путина. Конечно, я не за него. Сколько людей положил. В холл выкатывают пациента на коляске. Ему недавно отняли ногу. Санитарки обсуждают, как его вести на УЗИ. Ему уже укололи обезбол, он еле держится. Кое-как перекладывают мужчину на кровать-каталку. Завязанная марлей культя повисает в воздухе. «У меня же там ничего не зашито, просто отрезано нахуй», — объясняет парень. Со стоном он кладет культю на подушку. «Ой-ой-ой, сука, сука!» Они дают ему бутылку воды. Рядом ходят двое пациентов, которые держат в руках свои мочеприемники. Плотные прозрачные мешки, наполненные мочой. Паша сидит, уткнувшись в телефон, листает ТикТок. Новости не читает, неинтересно. В 2019 году Паша расторг военный контракт, но 22 февраля 2022 года, когда он жил в ДНР, его мобилизовали. От Министерства обороны не было никакой поддержки. Всю зарплату вкладывал в эту гребаную службу. «Командование это не ценило», — рассказывает Паша. На войне у него начались панические атаки, постоянная тревога, почти перестал спать. Свое состояние парень объясняет большим количеством работы и постоянными унижениями от начальства. «Если какое-то давление, меня всего трясет, голова не соображает. Третий месяц таблетки пью, нифига не помогает. Валяюсь постоянно. Депрессуха. Тяжело беседу вести, мозг начинает виснуть. Тяжело сконцентрироваться. Я уже дураком стал. Иногда хочется таблеток нажраться, чтобы с концами». Его жена, которая с двумя детьми живет в одном из городов Центральной России в ипотечной квартире, говорит, чтобы Паша увольнялся. Он говорит, что это нереально. «Либо в тюрьму, либо иди дальше служи». «Да пусть садят в тюрьму. 5 лет, зато жив останусь. А если 10, повешусь, да и все. Выхода из положения нет, суицид только». Я пытался гнать от себя эти мысли. Сразу таблетку выпивал, чтобы успокоиться. Агрессия бывает, это вообще жопа. В голове цель — убить. А иногда настроение поднимается, и резко появляются перед глазами трупы. Мы с Пашей возвращаемся от уролога в психиатрическое отделение. Высокие старые липы. Полутень. «Тут в деревьях белка живет, видели?» — говорю я. Впервые за 1,5 часа Паша улыбается. Показываю ему фото, он долго умиляется. Когда мы заходим в больничный корпус, Пашино лицо снова гаснет. Утром идет дождь, курильщики сбились в тесную кучку под козырьком. В коридоре ко мне суетливо подбегает Иван, мужчина 40. Передних верхних зубов нет, рыжая бородка, голос сиплый, речь быстрая. «Вы новенькая, новенькая!» Медсестра лениво отгоняет его, как назойливого пса. Иван успевает сообщить, что он живет в Беларуси, в Брестской области. «Это там, откуда поляки наступают», — бормочет он. «Да не наступают вроде. Это пока не наступают». С 33-летним Витей идем к окулисту. Витя осторожно переставляет ноги в резиновых тапках. Была контузия, теперь ощущает скованность в ногах. Зубы плохие, речь нечеткая. Рядом с ним кажется, что время превратилось в забродивший кисель. На войну Витя поехал 1,5 года назад добровольно из маленького села в одной из республик Приволжского округа. Говорит, жилось там неплохо. В 2023 году праздновали Хэллоуин. Ночью приходили дети в костюмах. Витя угощал их конфетами. Работа на лесозаготовке приносила Вите 60 тысяч рублей в месяц. Этих денег не хватало, чтобы выплатить кредит в 40 тысяч на ремонт дома, и мужчина подписал военный контракт. Дома у Вити лежачая мама. Когда сын ушел воевать, у нее дырки открылись, кожу стала разъедать. По словам Вити, родственники ее не навещают. Он жалеет, что пошел на войну и хочет домой к маме. В очереди к окулисту человек 10, среди них седая сухонькая дама 75 на коляске. Может быть, жена военного или сама бывшая военнослужащая. Из кабинета выходит врач. «Участники СВО, кто следующий? Проходите». «А когда меня примут? Без завтрака осталось. Все жду», — говорит дама. «Надо подождать. Участники СВО, заходим». В кабинет заезжает мужчина в кепке и тельняшке. У него нет правой руки и левой ноги. Следующим, подволакивая ногу, идет Витя. Камиль учился на ветеринара в одной из региональных столиц. Оставался последний курс, но летом 2022-го он подписал контракт. Родители были против. Младшие сестренки подарили Камилю перед уходом на войну подвески. Цветочек и фигурку Лего. Он носит их как браслет. В семье 5 детей. Камиль старший, ему 26. У Камиля точёное лицо, длинные ресницы. Сначала он говорит, что поехал на войну, чтобы помочь, потом, что если бы нашел высокооплачиваемую работу переводчиком, может, и не пошел бы. Говорит, что несколько лет он жил на родине отца в Сирии и хорошо знает арабский. У Камиля параноидная шизофрения. «Если бы не деньги, я бы не пошел. Перевести бабушку через дорогу за пару тысяч — вот это нормально», — усмехается Камиль. Часть военных денег он прокутил во время отпуска, остальное отдал родителям. Боевого опыта у Камиля не было, только срочная служба в России. Ему предложили стать командиром взвода. Камиль не понимал, что это, но согласился. В ноябре 2023 года он попал под обстрел. Его сильно посекло осколками, бегать и прыгать он больше не может. Указательный палец не работает. Недавно Камилю позвонил товарищ, который все еще на войне, и сказал, что завидует тем, кто лишился рук и ног, ведь они больше не воюют. Камиль рассказывает, что ранило его в 9 часов утра. Весь день вместе с пулеметчиком он пролежал в хвойном лесу, отстреливаясь от украинцев, которые были в 500 метрах. Вспоминает, как песенки пел, сигарету курил. Смотрел, как пули ломают ветки. Возле головы положил гранату. «Я не думал, что вылезу». Вечером мужчины пошли по полю. Подлетела птичка, скинула гранату, пулеметчика ранила. Камиль шлепнул его по каске. «Беги отсюда!» Когда остался один, молитвы в голову полезли. Камиль добрался до своих, и его отвезли в Ростов-на-Дону, после чего его все потеряли. На третий день друг позвонил родителям Камиля. «Ваш сын погиб». Мама упала в обморок в супермаркете, а папа зарезал 3 баранов. Курбан за покойного. Через день Камиль позвонил домой. «Я пока живой». На войне много грязи во всех смыслах. Мы как-то пришли на позицию, а там окопы по бедра, очень маленькие. «Что за хрень? Почему так мало выкопали?» Отвечают: «Посмотри под ноги». Смотрим, а мы по трупам ходим. Их так много, что они уже с землей смешались. Их никто не забрал. Трупы были российские. Помолчав, Камиль продолжает: «Я на этой войне никого не убил». На вопрос, важно ли ему это, пожимает плечами. Говорит, страшно было, когда начальство сказало за 200 своих. Дело, по словам Камиля, было так. 2 человека в роте напились и стали палить из оружия. Начальство сутки избивало мужчин, все лица были синие. Их передали Камилю, без бронников, без оружия, без всего. «Обнули их», — сказала начальство, — рассказывает Камиль. Ему стало жаль парней. Он нашел какое-то обмундирование и отправил их на задачу. Один погиб, второй выжил. Теперь Камиль хочет вернуться домой и доучиться на ветеринара. 3 медсестры устроили чаепитие. Мать одного из пациентов угостила домашним пирогом с вишней. Прихлебывая горячий чай, женщины объясняют, как все устроено в госпитале. «Здесь такие кренделя лежат. Ужас! Ведь в больнице можно купить все: и наркотики, и водку, и проститутку. А сколько тут дырок в заборе? Кому бежать тут не удержишь никак. Дал 500 рублей охране, вышел, нажрался, вернулся. Наркоманам и алкоголикам на ВВК ставят категорию Д. Некоторые возвращаются в часть после госпиталя, санитарам помогают, дрова колют. Оружие им уже не дают. Остальным категорию В и обратно. Вот они здесь и сидят по 7-8 месяцев. Ищут предлоги, чтобы на войну не возвращаться. Попа чешется, прыщик вскочил. Так, чтобы с войны кукушка поехала, здесь таких нет. Кукушка едет, если они нажрутся какой-нибудь дряни химической. Или если шиза уже где-то сидела. Какой-то стресс, и у него щелкает. Медсёстры возбужденно вспоминают, как зимой сбежал 20-летний пациент из мобилизованных. Вышел на порог покурить, говорит: «Все, пацаны, я домой». И по льду как сквозанул. Ага, в летних кроссовочках, через забор. Он уже такси вызвал, машина ждала. Парень, по словам медсестер, уехал домой и начал там наркотики херачить, и через 3 месяца повесился в сарае. Мать потом приезжала в госпиталь, забирала его вещи и паспорт. Медсестры замолкают, дожевывая пирог. Одна, отставив чашку в сторону, смотрит мне в глаза. «Нормальных тут нет. Нормальные на войну не пошли».
Вообще, одна из особенностей этого материала, которая меня, конечно, в глаза бросилась, и к которой я не знаю даже, как относиться, это то, что в стремлении максимально все анонимизировать и не спалиться, кажется, пришлось поубирать много всего, и в итоге получаются такие достаточно абстрактные персонажи. Все люди, ну, очень быстро появляются в тексте и также быстро растворяются. Особо ни за кого не цепляешься. Может, оно и не нужно, но вот как-то меня это зацепило.
Да, но мне кажется, это особенности процесса, в котором это происходило. Она же была там как волонтер-санитар, а не как журналист, поэтому, наверное, она не сидела со всеми с диктофоном часами и не расспрашивала обо всем. Это такие какие-то картинки по разговорам, взятым урывками, услышанным где-то в курилке и прочее, прочее.
Но я думаю, они все равно про свои биографии как-то более подробно могли и рассказать. Явно им делать нечего. Могли делиться какими-то своими переживаниями. Но тут такая дилемма, что, наверное, любая деталь, которая чуть-чуть уточняет образ и добавляет каких-то биографических эпизодов, она позволяет человека идентифицировать. А это сильно нежелательно явно в этом случае.
Ну, давай все-таки не будем гадать, а позвоним автору и спросим, как все было.
Звоним Марфе Хвостовой. Добрый день, Марфа.
Добрый день, Владимир и Илья.
Да, здравствуйте, Марфа.
Мы вот послушали ваш материал из психиатрического отделения, и, конечно, это уникальный совершенно контент, и первое, наверное, что хочется узнать, это насколько вообще тяжело было попасть в такую не самую открытую среду, прямо скажем.
Ну, попасть было непросто. Я не буду раскрывать все подробности. Скажем так, через знакомых мне это удалось. Но я уже достаточно давно думала о том, что хочу попасть в подобное место. И да, понимала, что это будет непросто. Но, как, наверное, часто бывает у журналистов, там, через седьмые руки, да, через какое-то очередное рукопожатие, мне это удалось. И я оказалась там, где оказалась.
Но почему никто... вас привлекал именно психиатрический госпиталь?
Меня привлекало не именно психиатрическое отделение, но меня привлекал даже, наверное, не военный госпиталь, а мне хотелось побеседовать с военными и услышать от них слова сожаления о том, что они пошли на войну. Потому что много раненых, да, и когда смотришь на человека без ног, без рук, у меня была такая мысль, что, ну, ты же не можешь не жалеть о том, что ты пошел воевать, и вот теперь ты вот в таком вот виде. И я хотела вот услышать от людей, жалеют они, не жалеют. Но так совпало, что я оказалась в психиатрическом отделении немного другое, там все, с кем я общалась, они были с руками, с ногами, но тоже оказалось очень любопытно.
Довольны тем, что от них услышали?
Да. Ну, собственно, моя гипотеза подтвердилась. Никто из тех, с кем я говорила, не выражал какого-то горячего, да и вообще какого-то желания возвращаться на фронт.
Так а о чем это нам говорит-то, собственно? Вы же с какой-то целью туда шли, хотели услышать, что вот эти люди жалеют о том, что они пошли на войну. Вот хорошо, эти люди жалеют. И что, и какой вывод?
Да ничего, ну, жалеют, хорошо. Что жалеют? Ну, просто мне было любопытно, жалеют они или не жалеют. Мне казалось, что невозможно стать инвалидом и не пожалеть об этом, когда ты, собственно, шел целенаправленно и осознанно в место, где высока вероятность таким стать. То есть это не какая-то роковая случайность, да, а, можно сказать, сам к этому стремился и вот добился. И что потом думаешь?
Вы хотели свою гипотезу как-то подтвердить на практике. Будут ли у них сожаления?
Да, да, именно так.
Вот такой момент. В тексте много довольно героев, но все они очень эпизодические, такие поверхностные. И мы тут обсуждали перед тем, как вам позвонить, связано ли это с тем, что вот в волонтерской работе, очевидно, много очень людей, и просто особо нет времени с ними подробнее что-то обсуждать. Или тут еще такой момент, что если какие-то биографические детали выдавать, то будет легче идентифицировать, а это риски для безопасности.
Ну, с кем-то я пересекалась практически ежедневно, да, то есть кто-то, они уже воспринимали меня как свою старую знакомую, даже были рады видеть, да, здоровались. С кем-то действительно мы общались эпизодически, там буквально, не знаю, полчаса по дороге куда-нибудь, в какое-нибудь там соседнее отделение, да, чтобы посетить врача.
Ну, я к тому, что нет какого-то сквозного там центрального персонажа или какого-то героя, у которого была более подробная вообще жизненная история. Это чтобы их не подставить, или просто вы так глубоко с ними ничего не обсуждали?
Скорее так устроена волонтерская деятельность, да, что ты просто там на полчаса, час, может быть, на 1,5 часа оказываешься рядом с человеком, потому что, собственно, задача волонтера проводить пациента к какому-нибудь другому врачу, посидеть с ним там в очереди, да, ну и как-то скоротать это время за разговорами. То есть такого, чтобы прям вот мы сели там в этом коридоре на стульях и беседовали, такого не было. Вот.
А вы как-то с редактором обсуждали, ну и, может быть, и с собой, насколько это вообще этично представляться волонтером, а потом, ну, как бы использовать то, что вам рассказали в журналистском материале?
Да, я обсуждала это с собой в первую очередь. Я считаю это этично при условии того, что героям сохраняется анонимность, и их невозможно идентифицировать. Потому что это общественно важная информация, и в условиях, когда ты не можешь ее получить, представившись журналистом, да, и раскрыв себя, значит, я считаю лично, это мое мнение, допустимым использовать подобные методы, если впоследствии это не наносит вреда кому-либо из героев.
Ну вот кроме того, что они сожалеют о войне, что еще для вас важно было, какой еще вывод из этого опыта?
Не то чтобы какие-то глубокие выводы я сделала, просто это все очень грустно, и, наверное, я не сталкивалась с таким большим количеством раненых мужчин, да, которые вот. Ну, это сильное впечатление, наверное, да, когда ты оказываешься в месте, где сконцентрированы там десятки, ну, наверное, сотни людей без рук, без ног, которые. И что с ними будет теперь непонятно, и даже многие из моих героев. Когда я спрашивала их, например, о том, ну вот, например, вас комиссуют, да, какие планы на мирную жизнь, они не могли ответить. Ну, нет, кто-то там говорил, что, ну, вернусь там на прежнюю работу, да, а кто-то говорил, что надо сначала прийти в себя, и планов нет. И вот когда очень много людей таких в одной точке собрано, это очень сильное впечатление, гнетущее.
А у вас вот в конце материала есть, по-моему, несколько санитарок, которые обсуждают, в том числе пациентов, и говорят, что таких, чтобы с войны кукушка поехала, здесь нету. А есть только те, кто что-то какой-то там, я так понял, наркотики употребят или еще что-то. Вы тоже так считаете?
Ну, мне сложно говорить, я не знаю, что у них было до войны, но с одним человеком я общалась, его нет в тексте, и он говорил, что у него был диагноз шизофрения до того, как он отправился воевать, ну, и его такого взяли, то есть это не стало проблемой, по его словам. А санитарки, да, они как-то всех очень лихо стигматизировали, говорили, что там вообще половина алкоголики, вторая половина наркоманы. Но главный их посыл был в том, насколько я поняла, что, скорее всего, у человека уже были какие-то нарушения когнитивные, которые просто обострились в стрессовых условиях, ну, на войне. Вот. По их словам, нет такого, что вот человек сходил, там, не знаю, год побегал с ружьем, и у него шизофрения. Вот. Они считают, что шиза там где-то уже у них сидела.
Но при этом я правильно понял, что вот эти все мужчины там ждут военно-врачебной комиссии, которая их либо вернет на фронт, либо отправит домой. То есть нету варианта, что их отправят лечиться.
Ну, все верно, да, они ждут, не то чтобы они ждут военно-врачебную комиссию, они ее и там проходят как раз, да,
Ну
они
да.
с помощью волонтеров, да, посещают разных врачей и там ждут, кто что скажет. Ну и потом, я так понимаю, что кого-то там подлечат, сочтут, что он вполне еще может повоевать, вот, ну а кого-то уже отправят домой. Ну, как будто бы два пути, да, здесь у них.
Ну, просто я думаю, и вы, и мы регулярно читаем новости и материалы о людях, которые вернулись с войны и кого-то еще раз убили или не еще раз, если это не бывшие заключенные. Ну, то есть получается, что вот с этими бесами в голове, которые возникли после войны, ПТСР и прочее, с ним как бы никто, вот в рамках, во всяком случае, этого заведения не работает. Их просто отправляют домой, а там уже как пойдет.
Ну, я думаю, что, наверное, если там у кого-то ситуация более сложная, ему могут дать, там, не знаю, направление куда, в психдиспансер, да, в его регионе, куда он там поедет к себе домой.
Да, но это же проявляется не сразу. Вот у вас есть герой, который говорит, что я когда выйду, забыл точно, всем не поздоровится, что-то в этом роде. Алексей, по-моему. Я освобожусь, и тогда умрет все человечество.
А, ну вот он был самый такой, наверное, неоднозначный, в том смысле, что ну как будто бы про него можно, глядя со стороны, сказать, что да, у него действительно крыша поехала. Ну потому что он нес прям какую-то такую совсем ахинею. В то время как остальные, ну, видимо, благодаря медикаментам, производят впечатление вполне себе нормальных людей, с которыми можно поговорить о жизни.
А вы Алексея будете отслеживать дальше?
Ну, не знаю, нет, я не планировала его отслеживать, но вы думаете, стоит?
Ну да, мне кажется, надо как-то охранять общество.
Ну, видите, там есть герой, который вообще, собственно, по словам медсестры, написал отказ от дальнейшего лечения, да, и собирался отправиться в свою воинскую часть. Ну, то есть эти люди, да, окей, они в психиатрическом отделении, но они не лишены дееспособности, поэтому, как, в принципе, и из любой больницы, да, человек имеет право выйти, отказавшись от дальнейшего лечения. А уж в каком он состоянии?
Так что если все человечество умрет, мы будем знать, кто в этом виноват, да. Но тут вопрос еще по поводу персонала. Не очень много у вас в тексте его. Насколько вам показалось, они вообще эмоционально вовлеченные, участливые? А то есть ощущение небольшое, что им так не особо есть дело до этого.
Слушайте, ну, как мне показалось, они относятся к пациентам так немножко, как, ну, как к детям. И вообще несколько раз возникало такое ощущение какого-то детского дома странного. Потому что пациенты, они спрашивали, ну, меня, волонтера, когда я уходила, например, вечером, они говорили, а вы к нам еще придете, да, там мы будем вас ждать. Вот, и медперсонал тоже как будто бы немножко к ним относится, как к детям. Ну, то есть они имеют власть над этими пациентами, да, они могут им приказывать, там, дают медикаменты, решают, когда им там выходить на перекур, когда не выходить, да, кого выпускать, кого не выпускать. Вот, но в целом... Нет, достаточно нормальные, теплые отношения у них. Они там знают их по именам, по фамилиям, ну, историю каждого помнят.
А вы вот говорите, что, ну, понятное дело, что это не так просто туда пойти волонтером, а вообще там много волонтеров? Это какая-то востребованная, не знаю, не работа, а даже не знаю, как это назвать.
Ну, деятельность, волонтерская деятельность.
Ну, именно в данном месте, так скажем, там много вообще, кроме вас, было волонтеров?
Нет, немного. И, насколько я знаю, волонтеры в таких местах нужны. То есть есть нехватка волонтеров.
Угу. Ну, наверное, поэтому вам и удалось туда попасть.
Так что, если после прослушивания вашего текста вдруг кто-то захочет тоже стать волонтером, милости просим.
Ну, это странный немножко призыв. Помогать российским военным, которые вернулись с фронта.
Это помощь уже такая, знаешь, она не дроны на фронт доставлять. Это помощь гуманитарная. В настоящем смысле этого слова, мне кажется. Окей. Ну, кстати, да, вот Марфа, у вас не было на этот счет каких-то тоже беспокойств? Что вы тем самым все-таки с комбатантами работаете?
Ну, у меня были, да, мысли на тему того, ну, смогу ли я быть достаточно милосердной, да, вот помогать людям, действия которых я не поддерживаю. Но на самом деле там в моменте и на месте как-то это очень быстро отходит на второй план. Ну, плюс, опять же, все-таки, да, я им помогала там, не знаю, не снаряды подносить, да, а уже в тот момент, когда они такие, ну, беспомощные, да, как-то просто вела с ними разговоры, и как будто бы, да, здесь... В общем, нет, у меня не было какого-то внутреннего конфликта. Ну, плюс я понимала, для чего мне это нужно. Поэтому, да, поговорить с людьми, понять, что у них в голове. Вот, и, ну даже я считаю неплохо, если я как-то могла разговорами им, ну, не то чтобы помочь, но какие-то вопросы я им задавала. Может быть, они тоже о чем-то задумывались, да? Может, не задумывались, я не знаю. Но в любом случае, я считаю неплохо, когда человеку задают какие-то вопросы, над которыми он может поразмышлять, если захочет.
Трудно поспорить, да. Спасибо вам, Марфа, за ваш материал.
Спасибо вам.
Спасибо, что пришли. Пишите еще. Всего доброго.
Да, всего доброго. До свидания.
Хороший вопрос поднял про этику работы с такими людьми, потому что, когда начинаются какие-то дискуссии о том, надо ли разговаривать с российскими военными, мне лично кажется это смешным, конечно, нужно. А вот здесь, в таких ситуациях, когда для допуска ты становишься уже все-таки соучастником ситуации, пусть даже в таком гуманитарном разрезе, как в этом случае, наверное, есть о чем подумать.
Ну, давайте подумаем все. И вернемся через на следующем выпуске, обсудим.
Давайте.
И главное, слушатели могут высказаться на эту тему в нашем телеграм-канале.
Пожалуйста, приходите и общайтесь там с нами, мы это очень любим. А с вами был подкаст «Давай голосом», и меня зовут Владимир Шведов.
А меня зовут Илья Азар. Всего доброго.
Пока.